В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. ФСБ задержала севастопольского чиновника по подозрению во взятке, заявил Следком. Под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими. Янукович даст в Москве пресс-конференцию. Сейчас подробнее. В Севастополе чиновника Главного управления потребительского рынка и лицензирования задержали по подозрению в получении взятки, сообщает городское управление Следкома России. Два дня назад подозреваемый получил 40 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками управления ФСБ по аннексированному Крыму и Севастополю. Всеобщая сумма взятки составила 93 тысячи рублей, говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, 41-летний чиновник получил деньги от предпринимателей, чтобы не препятствовать при торговле без документов в трех ларьках в Любимовке, а также за способствование отсрочки демонтажа ларьков. В Следкоме не называют персональных данных задержанного. Ранее экс-руководителя Севавтодора Виталия Узлова обвинили в получении взятки на общую сумму более 3 миллиона рублей. В столкновениях под Верховной Радой в Киеве пострадали 14 правоохранителей. Часть из них находится сейчас в больнице с переломами и гематомами, в основном из-за камней и льда, которые бросали в них активисты. По версии митингующих, на них напали полицейские, пока они мирно протестовали и ждали, чтобы к ним вышел спикер парламента Андрей Парубий. В кулуарах оппозиционные депутаты рассказали Пятому каналу о причинах таких стычек.
Я думаю, що їм дали команду зачистити периметр, і ця сітка їм заважала. Вони почали її зносити, а в кінцевому результаті вийшло те, що ми всі бачили.
До людей ніхто не вийшов. Вони сказали, ми зараз будемо підпалювати шини, тут на них напали спецпризначенці.
У депутатов от коалиции противоположное мнение о том, кто был зачинщиком беспорядков.
Вибачте, будь ласка, кидати каміння в нацгвардійців, які вчора повернулися з другої лінії фронту, це просто злочин. Дорогі нацгвардійці, вибачте оцих дядьок, які тут сидять і провокують те, що ви сьогодні поранені в мирному місті Києві.
Поліція соблюдала закон, поліцейські не нападали на учасників мітингу, однак спеціально їм була організована провокація.
В движении «Новых сил», которое организовало палаточный городок под парламентом, участие в столкновениях опровергает. По факту стычек полиция задержала самых активных протестующих и открыла уголовное производство. После того, как под Верховной Радой все затихло, услышать, что конкретно требовали протестующие, журналистам так и не удалось. В пятницу 2 марта экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве. Пресс-конференцию анонсировало российское государственное агентство ТАСС, цитирую. Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также процессе, инициированном киевской властью, говорится в сообщении. Пресс-конференция состоится по адресу Москва, Тверской бульвар, дом 2. Последний раз Янукович выступал перед представителями СМИ в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года. Сейчас в столице Украины идет суд по делу о госизмене бывшего главы государства. По последним данным, в результате аварий, вызванных непогодой, в Крыму без света остаются 14 населенных пунктов, где живет более 5000 человек, сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В то же время, по данным спасателей, циклон над полуостровом потерял силу, аварийно-восстановительные работы завершены. На сайте Крымэнерго пока нет подтверждения этой информации. Днем 27 февраля в Керчи, Феодосии и части населенных пунктов Ленинского района Крыма из-за аварии прервалось электроснабжение. Анастасия Вашукевич, более известная по расследованию российского оппозиционера Алексея Навального как Настя Рыбка, обратилась за помощью к американским спецслужбам. В прямом эфире в Инстаграме она заявила о готовности рассказать подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут с освобождением из-под ареста в Таиланде. Рыбка назвала себя свидетелем и единственным недостающим звеном в связях Кремля с выборами в США. Ранее Навальный утверждал, что в августе 2016-го зампредседателя правительства России Сергей Приходько провел несколько дней на яхте российского олигарха Олега Дерипаски у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Сегодня в Крыму днем до 5 градусов тепла и дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на правильную волну. В эфире радио «Крым Реали». У микрофона Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете нас слушать круглосуточно, если настроите свои приемники на частоту 105.9 FM. Кроме того, смотрите нашу видеотрансляцию на Ютубе, Фейсбуке, оставляйте сообщения и свои вопросы. Кроме того, как всегда, работают прямые телефонные линии. В нашу студию звоните по номеру 8 810 06 926, если вы в Крыму. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044-490-2905.
Тема дня.
Сегодня говорим о непогоде, которая обрушилась на полуостров. Сильный снегопад, начавшийся в Севастополе утром 27 февраля, фактически парализовал город. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Люди часами с пересадками добирались до места назначения. Также сложная ситуация остается на крымских дорогах. МЧС призывает водителей ограничить поездки на личном транспорте. В частности, просят не ехать через Ангарский перевал. Заложниками шторма на Керченской переправе стали больше 600 автомобилей, водители и пассажиры с ночи понедельника ждут, когда стихнет ветер, паромы снова начнут курсировать. Все это мы обсудим после того, как послушаем в нашем сюжете о том, как именно Крым встретил непогоду.
Крым в центре внимания.
14 автомобилей столкнулись 27 февраля на улице Котовского в Севастополе. О массовой аварии сообщает информагентство РИА Крым, ссылаясь на комментарии очевидцев ДТП в соцсетях. На видео из автофорума видно, среди участников аварии внедорожники и грузовая «Газель», а несколько машин рядом буксуют на скользкой дороге. Еще одно ДТП произошло на дороге к Малахову-Кургану. Там из-за гололедицы развернуло автобус, а перед началом проспекта Острякова столкнулись троллейбус и снегоуборщик. Уборочная машина. Днем дороги Севастополя попросту парализовало. Машины встали в многокилометровые пробки. На полуостров обрушились сильные осадки и порывистый ветер до 25 метров в секунду. Специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец утверждает, это только начало.
До конца недели по акватории Черного моря будут проходить циклонические вихри. Погода очень неустойчивая. Завтра небольшой мокрый снег и 0 плюс 2. В четверг опять холодный фронт со снегопадами. Температура воздуха составит минус 2, минус 4 и в пятницу 0-2. Лишь к выходным, в субботу и воскресенье, снег сменится интенсивными дождями. Температура поднимется до плюс 5, плюс 10.
Утром 27 февраля на Керченской паромной переправе из-за ухудшения погодных условий собралось более 400 автомобилей по обе стороны пролива. В частности, в порту Кавказ погрузки на паром ожидали более 70 легковых авто, 11 автобусов, а также 150 грузовых и малотоннажных транспортных средств. В январе этого года Крымское управление МЧС России уже просила водителей проявлять особую осторожность во время непогоды. Тогда же российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил главам департаментов, отвечающих за безопасность на улицах и дорогах города, подготовиться к холодам. А российский глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов уверял, в случае непогоды транспортного коллапса не будет.
Воспринято с готовностью, то есть это было не новость, мониторим самостоятельно предстоящие дорожные условия, получаем информацию от соответствующих диспетчеров. Поэтому с 4 утра работала техника. Весь штат автодора, там, я имею в виду его руководство, мониторил состояние на дорогах. В первую очередь подсыпали участки, где работает общественный транспорт, спуски, подъемы.
Сейчас в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя объясняют, привести дороги в нормальное состояние не смогли, так как снегопад начался утром в час пик.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». Сегодня говорим о непогоде, обрушившейся, как всегда, неожиданно на Крым. С нами на связи крымский журналист Давид Аксельрод. У него узнаем, какова ситуация в целом на полуострове сегодня. Доброе утро, Давид.
Доброе.
Итак, скажите, пожалуйста, улучшилась ли ситуация погодная и как сейчас работают пункты переправ?
Ну, я в Севастополе нахожусь, и у нас улучшилась ситуация погодная в связи с тем, прежде всего, что все растаяло. Вот, причем растаял снег еще вчера, в течение дня. Вот, но в целом, конечно, и его наличие в течение там полудня, наверное, оно сильно повлияло на транспорт, как можно судить, там, из соцсетей, из того, что сам видишь, и так далее.
Вчера жители Севастополя жаловались на то, что приходилось добираться на работу по несколько часов. Было несколько крупных ДТП в городе, да? Почитали, кстати, уже, сколько именно было аварий вчера в Севастополе?
Вот, к сожалению, пока еще нет такой информации.
И хотелось бы узнать, да, вот как всегда неожиданно приходит зима для местных властей, для коммунальщиков, и как мы вот сообщали в сюжете, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов уверял, что вот в случае непогоды не будет транспортного коллапса. Почему же он все же произошел, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, там несколько причин. Во-первых, вот мы там знаем, я видел, что стоял проспект Острякова. Это крупный проспект, широкий на въезд в Севастополь со стороны Инкерман. Там это все случилось, во-первых, по причине того, что снег начинает таять, оставалось большое количество воды. На проспекте практически отсутствуют ливневки. То есть вода не стекала. Дорожная техника, использовали тракторы для того, чтобы эту воду каким-то образом убрать. Они рушили бордюры, на проезжую часть высыпалось большое количество земли, которая смешивалась с этой водой. Оно все так или иначе влияет. Что касается господина Титова, которого вы упомянули, он, например, причину видит в другом. Он причину видит в том, что люди не переходят на зимнюю резину и продолжают ездить на летний, поскольку крымская, тем более уж севастопольская зима, она они недолгие, вот, и по его утверждению, даже одна машина в потоке, транспортном потоке, вот таком утреннем или вечернем час пик, способна создать пробку.
Кстати говоря, сообщали, да, что крымские власти собирались взять на прокат частную спецтехнику, а вот в Севастополе кто именно расчищал дороги?
Автодор. В Севастополе расчищается техника Автодор.
Ну, у которого не хватало собственной техники, да, насколько мы знаем, вот эту ситуацию вы не отслеживали?
Ну, они в любом случае до конца не обеспечены, естественно. Я уж не знаю, на самом деле, насколько критическая там ситуация, вот мне тяжело оценивать, но это ж всегда было вот та одна проблема, что у таких организаций подобных техники не хватает.
Сообщалось вечером, да, накануне, что более 5000 жителей Крыма остаются без электричества из-за циклона. Есть ли информация какая-то о том, восстановлено ли электроснабжение в селах?
Вот я пока точно не готов сказать по поводу Крыма. В принципе, у нас тут все было в порядке. Я не слышал, что вот в Севастополе, в частности, были какие-то перебои.
Ну да, в Каче там вчера были отключения, но это было не массово, как в Восточном Крыму, это правда. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрот, и мы говорим о транспортном коллапсе, связанном в Севастополе, в частности, связанном с тем, что вот неожиданно в последние дни зимы на Крым обрушилась непогода. И вот вчера в Севастополе было несколько крупных аварий. Одна из них была на улице Котовского в Севастополе. А с нами на связи председатель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин. Доброе утро, Максим.
Доброе утро.
А может быть, вы знаете, сколько все-таки вчера аварий было в Севастополе, потому что была разная информация в соцсетях, и есть ли уже официальная информация, сколько вот было дорожно-транспортных происшествий из-за непогоды в Севастополе?
Ну, официальных никто пока не говорит, ну, и надо же учитывать, что и мелкие аварии, которые были, происходили. Поэтому здесь, наверное, все-таки надо говорить о причинах возникновения этих дорожно-транспортных происшествий. Вы сейчас сказали о спуске Котовского, но, вы знаете, перед спуском Котовского стоят знаки дорожные, которые запрещают въезд на спуск Котовского при снеге. Водители просто-напросто игнорировали данный знак и, соответственно, конечно же, попали в дорожно-транспортное происшествие. Я не исключу тот вариант, что автомобиль «Газель», которая собрала как раз-таки все эти автомобили, была не на зимней резине. Ну и опять же, все-таки, учитывая рельеф города Севастополя, где практически подъем-горка, ни зимняя резина, ни шипованные резины практически не помогут.
И Игорь Титов списывает все эти ситуации, да, с авариями накануне, с тем, что именно вот не переобулись автолюбители на зимнюю резину. Вот при этом он уверял, что в любом случае, в случае непогоды, не будет транспортного коллапса. Вот здесь некое противоречие, в чем вы его видите.
Вы знаете, со слов Игоря Титова, которые были заявлены о том, что 80% водителей вышли на летней резине, да, мне очень бы хотелось бы спросить его лично, а как он посчитал, что это 80%, да, водителей. И вообще, вы знаете, всегда чиновнику гораздо проще спихнуть это на самих автовладельцев, которые якобы вышли на летней резине, и так далее. Да, я одно время проработал как раз-таки в Севастодоре. И это был 2016 год, с 1 на 2 число января, как раз у нас пошел снег. И, вы знаете, для того, чтобы работа все-таки выполнялась качественно, вот мастеру, потому что на тот момент я, так сказать, был мастером дежурным по городу, да, в части подсыпки, но вот мне приходилось непосредственно ехать за автомобилем и проверять их подсыпку, где сыпят, как сыпят, потому что, ну, на тот момент машины могли даже с половиной сыпучего материала вернуться обратно на базу, досыпать, а фактически заявить о том, что они посыпали все. В этой части нужно просто-напросто принимать более жесткие меры, наказывать тех нерадивых чиновников, которые допускают подобные вещи, потому что страдают именно автомобилисты, а не чиновник. И, естественно, все это вытекает в материальные затраты в последующем. Поэтому должна быть более жесткая система наказания в подобных частях. Дорога должна быть уже готова с момента начала снега. Техника должна стоять по всему городу на особо значимых местах, где спуски, подъемы. Ведь фактически даже общественный транспорт, который вышел в город, он не мог двигаться и еще больше создавал проблему для всех остальных автовладельцев.
Однако тот же Титов уверял, да, что более 250 тонн песчано-солевой смеси израсходовано. Вот вы ощущали, да, насколько обработаны улицы Севастополя? Хватало, улицы не хватало смеси? Крайне... Да?
Угу. Нет, я могу сказать с полной уверенностью, что они практически не были обработаны, потому что, изучая ту информацию, которая поступала из соцсетей, люди добирались от полутора до 2,5 часов на расстоянии буквально там, ну, 3-4 километра. Это абсолютно ненормально, когда тот же самый троллейбус в течение 30 минут не может проехать эти 10 метров. Поэтому я еще раз говорю, да, ну, нам Титов заявляет о том, что подсыпка была бессмысленна, потому что ее подсыпаешь, и тут же идет снег, и все это остается под снегом. Но вы знаете, когда заявляют о том, что данная подсыпка имеет солевой раствор, да, который фактически должен разрушать снежный покров, да, ну, мы можем сказать, что, видимо, соли просто не было. Поэтому здесь за каждое слово, я думаю, что должна быть проведена проверка и соответствующие действия быть приняты со стороны губернатора.
Ну, в Севастополе же особо опасные участки дорог уже давно известны, и, как правило, их должны вот особенно в непогоду коммунальные службы особенно тщательно патрулировать. Вот был ли патруль такой вчера?
Я еще раз говорю о том, что рельеф города Севастополя крайне неблагоприятный, да, для автомобилистов, потому что очень много подъемов и очень много спусков. Поэтому, конечно же, все эти вещи должны заблаговременно быть очищены от снега. И опять же, если у нас идет снег, то я думаю, что элементарная машина, которая просто-напросто очищает проезжую часть, она могла просто сбить этот снег и оставить покрытие, да, для того, чтобы было чистым. Есть вполне реальные регионы, в которых это точно так же происходит, но почему-то во многих местах этот вопрос все-таки решается.
А какова ситуация на северной стороне? Перекрыты ли там дороги?
Ну, северная сторона, к сожалению, у нас она всегда остается на периферии. И там действительно ситуация всегда сложная, потому что пока туда доберется техника, пока туда доедет, к этому времени уже все практически растает.
Везет коммунальным службам, не приходится работать, погода в Крыму такая переменчивая. Да? Какие вы можете советы дать автолюбителям вот сейчас, да, как себя вести вот при ухудшении погодных условий? Не выезжать ли вообще, как советуют власти?
Я в такую погоду, ну, стараюсь по мере возможности просто не выезжать. Если есть возможность такая, я просто не выезжаю. Если все-таки пришлось выехать, ну, конечно же, нужно, первое, держать дистанцию впереди идущего автомобиля не менее 5 метров. Это как минимум для того, чтобы все-таки могли среагировать. Ну и, конечно же, не выезжать на середину полосы, а двигаться как можно ближе к краю проезжей части, для того, чтобы вы хотя бы могли бы вывернуть руль ближе к бордюру и за счет этого приостановить. Ну, конечно же, все-таки внимание, осторожность и не рисковать на спусках, подъемах.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был председатель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин. Говорим мы о непогоде в Крыму, о том, как избежать сложностей на дорогах. Это радио «Крым Реалии».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Радио «Крым Реалии». Еще раз напомню наши номера телефонов, по которым вы можете звонить, задавать вопросы нашим экспертам и оставлять комментарии и высказывать собственное мнение. 8 800 10 06 926 бесплатный номер, если вы житель Севастополя. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905. Как всегда, вы можете писать нам в Твиттере и по трансляции на Фейсбуке. А с нами на связи один из координаторов Киева. Киевского совета по урбанистике Григорий Мельничук, и вот ему адресуем вопрос о том, как же во всем мире справляются с ситуацией, когда вот снег появляется редко и внезапно, ну, как обычно для всех коммунальных служб, особенно в Крыму, всегда снег возникает неожиданно, да, даже если это последние дни зимы. Но я думаю, что такая ситуация не уникальна для Севастополя и Крыма. Здравствуйте, Григорий.
Доброе утро.
А вот как в других городах справляются с подобными ситуациями? Можете привести какие-то конкретные примеры?
Ну, действительно, не во всех городах получается, что снег – это настолько регулярное событие, чтобы имел смысл закупки, например, чисто снегоуборочной техники. То есть, если такая ситуация происходит там 2-3 раза в год, то понятно, что снегоуборочные какие-то серьезные машины зачастую покупать нет смысла. Но с другой стороны, да, нужно с этим как-то решать. Обычно используют дополнительное навесное оборудование на какую-то существующую технику, как крупную, так и небольшую. То есть, допустим, в американских городах, где снег случается, но не часто, распространенное явление – это джипы, пикапы небольшие, даже частные, с снегоуборочным отвалом. То есть, в принципе, у всех есть это дополнительное навесное оборудование. Когда такая ситуация, есть четкий план, четкий регламент, кто что делает, где убирает, и проблема решается.
А это коммунальные службы убирают, либо это обычные жители, вот вы упомянули эти пикапы?
Ну, зачастую коммунальные службы могут привлекать еще частные организации, местных жителей, и по итогам, там, по километражу, по убранной территории, они предоставляют компенсации. То есть владельцы джипов, по сути, таким образом могут даже неплохо заработать.
А вот как предупреждать подобные ситуации? Вот некоторые, в Штаты, наверное, уже готовятся, да, к снегопадам, потому что с каждым годом все чаще и чаще есть информация о том, что вот сильные морозы, да, если еще 10 лет назад это было не так часто, сейчас все чаще. Вот эти ситуации возможно предупредить, по вашему мнению?
Ну, есть гидрометеоцентр, который прогнозирует погодную ситуацию. Но ключевое – это регламенты работы коммунальных служб. То есть они должны быть разработаны на разный уровень снегопадов, на разную ситуацию. И здесь очень важна именно слаженная работа всех и достаточное количество оборудования.
А есть примеры, когда...
Да. Да-да. То есть снегопад – это не должен быть некий... экстраординарная ситуация, да, то есть это не чрезвычайные какие-то происшествия, зимой снег бывает, это нормально.
Хорошо бы, чтобы это еще понимали представители коммунальных служб, поскольку вот в Севастополе некоторые из них говорили о том, что есть же примеры, когда, например, полностью блокируется работа в городе, как, например, в Риме, вот где сейчас также выпал снег, не работают детские сады и школы. Вот насколько такие примеры чисты, по-вашему?
Ну, такие примеры происходят. И в Киеве в 2013 году была сложная ситуация, в марте уже. То есть, конечно, бывают более сильные снегопады, но важно действительно иметь более раннюю информацию и начинать убирать снег тогда, когда он падает, а не тогда, когда снегом уже завалило. Ну, здесь большое значение имеет ограничение движения транспорта, Это и движение грузовиков, например, которые, когда не могут подняться на подъемы, блокируют движение снегоуборочной техники и остального транспорта. И мы получаем такой как бы транспортный коллапс. То есть это уже работа более полицейских служб по ограничению движения. Ну и сознательность водителей, которые не должны оставлять свои машины там, где нельзя будет убрать снег, или выезжают, например, в снежную погоду на летней резине.
То есть должны быть специальные правила организации движения на дорогах еще и в случае непогоды. Обычными правилами не обойтись.
Да, то есть здесь есть свои особенности. Например, в снежной Финляндии там вообще при сдаче на права необходимо сдавать на права дважды. Один раз летом, второй раз зимой. То есть таким образом водители оказываются подготовленными к зимней езде.
Ну, в основном все вопросы все же, да, к организации дорожно-транспортных, да, ситуаций и к коммунальным службам, и к полиции. А вот что делать автомобилистам непосредственно и обычным горожанам, вот когда происходят такие резкие, например, осадки? Можете что-то порекомендовать?
В такой ситуации автомобилистам подготовить свое транспортное средство соответствующим образом. То есть должна быть соответствующая резина, какие-то средства, чтобы можно было вытащить автомобиль с сугроба, какие-то специальные подкладки, чтобы можно было там выехать из сложного места. То есть да, если ты еще выезжаешь зимой и как бы происходит снегопад, то нужно понимать, что ситуация может быть разная.
Хотели узнать у вас еще о международном опыте, да, вот с пунктами обогрева, поскольку вот в Крыму сейчас одна из проблем из-за морозов, да, очень много сейчас бездомных в подъездах, поскольку их вот не пускают ночевать в пункты обогрева. Вот что мировой опыт нам подсказывает, как поступать в таких ситуациях?
Опять-таки, лучше всего проблему решать загодя, а не тогда, когда происходит чрезвычайная ситуация. Бездомные тоже появляются не вместе со снегом. Это социальная проблема, с ней необходимо работать более на ранних этапах. А бездомных тоже необходимо информировать о таких пунктах обогрева, если уж так, потому что есть, да, определенная категория бездомных, которые оказались на улице, ну, потому что им такой способ жизни как-то более привлекателен. Вот, то есть это социальная проблема, которой вопрос пункта обогрева – это один из многих. Действительно, с этими людьми нужно работать. Мы все живем в одном городе, и мы все должны быть человечными.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был один из координаторов Киевского совета по урбанистике Григорий Мельничук. Мы говорим о проблемах в Крыму, связанных с внезапными, как оказалось, последние дни зимы для власти, снегопадами.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня мы говорим о снегопадах в Крыму. И напомним, по данным «Крымэнерго», до сих пор остаются около 13 тысяч человек без электроснабжения в 28 населенных пунктах Крыма. Из-за неблагоприятных погодных условий, поскольку ветер усилился, порывы до 20 метров в секунду, сейчас происходит массовое аварийное отключение в распределительных сетях, сообщает пресс-служба «Крымэнерго». И в министерстве уточняют, что энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, принимают меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов. При этом сообщается, кроме того, что вот погода в Ялте, например, не погода обошла Ялту стороной. Ялте, в отличие от Севастополя, повезло. Ну, мы следим за развитием событий. Вы можете оставлять свое мнение и вопросы для нас по номеру телефона 8 800 10 06 926 и 044 490 2905.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Крымчанам угрожают, чтобы обеспечить явку на выборах, заявил активист. Сенцова никуда не перевозили, заверяет его адвокат. Жители Симферополя обвинили в хранении 2 килограммов марихуаны. Сейчас подробнее. В Белогорском районе аннексированного полуострова российские власти используют методы запугивания и угроз с целью обеспечить явку на выборах президента России. Об этом рассказал активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. Сотрудники отделений почты, местных администраций, жилищно-коммунальных предприятий делают предварительный опрос людей об участии или неучастии в выборах. По улицам ходят неизвестные, записывающие индивидуальные данные жителей, что противоречит законодательству, отметил он. Крымчанин сообщил, что в случае, когда люди заявляют о нежелании участвовать в выборах, звучат угрозы увольнения с работы. Выборы президента России назначены на 18 марта. Украинский режиссер Олег Сенцов, как и раньше, находится в колонии российского города Лабытнанги. Его никуда не перевозили. Об этом заявил Крым Реалии со ссылкой на администрацию заведения адвокат Сенцова Дмитрий Динза. Он связался с официальными представителями колонии. Накануне стало известно, что на письмо в адрес Сенцова по последнему известному месту нахождения заключенного отправитель получил ответ о том, что получатель не находится в этом учреждении. В украинских СМИ появилась информация о возможном быстром обмене режиссера и журналиста Романа Сущенко на заключенных в Украине. В столкновениях под Верховной Радой в Киеве пострадали 14 правоохранителей. Часть из них находится сейчас в больнице с переломами и гематомами. В основном из-за камней льда, которые бросали в них активисты, передает Пятый канал.
А ну-ка, давай-ка! Отсюда! А ну-ка, давай-ка!
По версии митингующих, на них напали полицейские, пока они мирно протестовали и ждали, чтобы к ним вышел спикер парламента Андрей Парубий. Депутаты расходятся во мнениях, кто был зачинщиком стычки. Сами митингующие не смогли объяснить журналистам суть требований. Сотрудники Крымского управления МВД России утверждают, что изъяли у жителей Симферополя почти 2,5 килограмма марихуаны. Как сообщает сайт правоохранительного ведомства, мужчина 1964 года рождения выступает лишь одним из звеньев цепи по сбыту запрещенных веществ на территории крымской столицы. И о погоде. Сегодня в Крыму днем до 5 градусов тепла, прогнозируют синоптики, а также дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». Микрофон от Татьяны Курмановой. Напомню, что вы можете нас слушать круглосуточно, если настроите приемники на частоту 105,9 FM и из любой точки мира, если зайдете на наш сайт «Крым Реалии» и включите онлайн-трансляцию. Как обычно, мы открыты и ждем ваших звонков в студию. Набирайте 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, 044 490 2905, если вы в другой части материковой Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о схемах ведения бизнеса украинскими олигархами на территории Крыма, которые нарушают или обходят санкции, введенные США, ЕС и Украиной. И сегодня в центре нашего внимания будет схема поставок ильменита. Ильменит – это такой минерал для добычи титана. И поговорим о схеме поставок на завод «Крымский титан» в Армянске. Как сообщают журналисты, в схеме появился новый маршрут и пособники. Теперь из турецкого порта Самсун руду доставляют в Керченский пролив, где на рейдовой перевалке порта Кавказ, который находится в Краснодарском крае, да, перегружают на российские суда и отправляют в Керченский порт Камыш-Бурун. В последние месяцы среди перевозчиков ильменита появились и суда под украинским флагом. И вот, собственно, о том, как выглядит эта схема поставки в аннексированный Крым на завод «Крымский титан», поговорим сегодня, как именно на предприятии обходят этот западный санкционный режим и каким образом с поставками сырья связана известная свободная экономическая зона Крым. Все это обсудим после того, как послушаем сюжет, подготовленных нашим коллегами.
Крым в центре внимания.
Херсонский городской суд наложил арест на украинское судно «Нефтерудовоз-45». Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым. В ведомстве подозревают, судно причастно к незаконным поставкам 3000 тонн ильменитовой руды на территорию аннексированного полуострова. Их везли из турецкого порта Самсун и доставили в закрытый керченский порт Камышбурун. Прокуратуре также сообщили, это уже четвертое судно, на которое накладывают арест за заход в крымский порт. Ильменитовая руда – ценный минерал для добычи титана. Единственное предприятие на полуострове, которое использует ильменит в качестве сырья – крымский титан. Этот завод находится в Армянске и принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. После российской аннексии Крыма Фирташ изменил структуру управления заводом. Чтобы избежать так называемой национализации, он передал крымский титан дочернему предприятию «Титановые инвестиции», которое находится в Москве. Однако необходимый для завоза ильменит продолжили добывать на материковой части Украины. Практиковать ввоз сырья морем начали после гражданской блокады Крыма, когда активисты перекрыли железнодорожную ветку для поставок ильменитовой руды. По информации СМИ, добытое сырье грузили в Одессе на украинское судно, которое везло его в Россию в порт Кавказ возле Новороссийска. Там груз якобы перебрасывали на российское судно, а затем уже доставляли на полуостров. В ноябре 2016 года Дмитрий Фирташ сообщил, что крымский титан получает ильменит из Шри-Ланки.
Принял Кабмин постановление, я поехал по морю, а не по железной дороге. Пришла СБУ, начала нам рассказывать, что санкции и так далее. Я им показываю закон и говорю, отмените закон, и я перестану возить. Закон нарушать не буду. В общем, ругались, и в итоге я договорился с трейдерами, которые возят ильменит, который добывают на Шри-Ланке. Мы договорились, что я им отдаю свой ильменит, а они мне свой. Теперь нет никаких проблем. Я продал ильменит? Продал. И он реально не заезжает ко мне на завод. Мой ильменит уходит к ним, а я беру другой ильменит. Да, я делаю бартер, по сути, и теряю на логистике.
С июля 2014-го правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов полуострова. Гавани Крыма оказались закрытыми для международного судоходства.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о схеме поставок ильменита на завод «Крымский титан». С нами на связи херсонский корреспондент Центра журналистских расследований Анастасия Шевченко. Доброе утро, Анастасия.
Доброго ранку.
Центр журналистских расследований несколько лет писал о этих схемах и, собственно говоря, о том, как изменилась структура управления крымского титана. Я напомню, что после так называемой крымской национализации крымский титан был передан, да, дочернему предприятию московскому «Титановые инвестиции». И вот теперь существует несколько схем поставок ильменита. И получается, что Херсон стал таким своеобразным хабом, да, провозки ильменита для завода «Фирташа» в Крыму. Вот давайте подробнее вы расскажете нам об этой схеме, которую сейчас применяют для поставок этого сырья.
Так, схема насправді з точки зору логіки ідеальна. Після припинення вантажних перевезень до окупованого Криму залізницею, взагалі санкцій, ільменіт вже не один рік, і це, в принципі, всім відомо, доставляється морем. Спочатку це була контрабанда ільменіту з українських родовищ з порту в Зіличівську. Зараз схема має новий маршрут. За документами вантаж йшов до порту Кавказ у Російській Федерації, але до порту не доходив. На рейдові перевалки вантаж перевантажувався фактично на інше судно і звідти вже йшов до Керченського порту. Тобто, за документами в українському порту виписані на російський порт Кавказ. Ільменіт не підпадає під жодні заборони. Вони йдуть в Росію, там вивантажуються, беруть російські документи, що вони ільменіт вивантажили. А куди далі піде цей вантаж ільменіту? До цього судновласника або судовий менеджер, в принципі, немає ніякого відношення. І їхня відповідальність на цьому закінчується.
Не так давно, да, стало известно, и вы делали это расследование, что в схеме, которая существует, ну, уже, по крайней мере, в медиапространстве не меньше полутора лет, да, стало теперь использоваться и еще три сухогруза, да, и два из них под украинскими флагами. Расскажите, вы же смогли проследить, да, как они заходят и перекидывают ильменит на Крым?
Так. На початку січня цього року судно «Нефтерудовоз-45М» пригрузило ільмініт, і власником цього судна саме є херсонська компанія «Транспортний судноплавний менеджмент». Одесит Максим Молчанов. Нам вдалося з ним зустрітися. Виявилося, що він є номінальним власником, тобто не фактичним. Ще одна...
Прошу прощення, а хто фактично владелець? Удалось вияснити?
Ми зараз якраз цим займаємося, шукаємо цю інформацію, але, на жаль, в жодному з відкритих документів, ну, її немає. Єдине, що це можна знайти якусь інсайдерську інформацію, але ми поки працюємо з цього приводу. За цією ж адресою зареєстрована ще одна була компанія. І знову ж таки, ну, ще одне судно «Ільменічик», нефтєродовод 46М, яке також вантажувало «Ільменік». От. Адвокат товариства «Транспортний судоплавний менеджмент» нам розповів, що все-таки ці два судна так керуються з їхньої контори. От, але відношення до поставок в Крим вони не мають. Така ось схема. А третє судно «ГМС» – це взагалі дуже цікава історія. Він ходить під прапором Коморських островів, зазначена власна компанія «Atlantic Shipping Company» міжнародна, а зареєстрована вона в Україні за адресою Пастак Тушакова, там, де зареєстроване ще одне підприємство ООО «Посейдон». Ось. До речі, це судно, тобто «Гермес», воно заходило порт Керч, в акваторію порту Керч.
Это доказано вами или уже прокуратурой? Мы им тоже адресуем этот вопрос сегодня.
Прокуратура зараз ведеться слідство, відбувається досудове розслідування. Це доводити дуже легко, тому що у нас є системи АІС, де, в принципі, видно, що судно стояло на стоянці номер 471. І якірні стоянці. Це акваторія закритого для заходів порту Керч. І тут питання досить принципове, тому що усі дискусії з приводу судна не заходили у порт, стояли на якірній стоянці, на перегрузочному рейді. Їх слід завершити, бо вони базуються на елементарному незнанні законодавства. Акваторія порту – це, в принципі, є порт. Тобто вони заходили в закритий порт Керч, тим самим порушували санкції.
Ну, собственно, тому зараз і досудебне розслідування в отношенні них відбувається, правильно?
Ні, з точки зору суду нефтєродовод 45М, так, досудове розслідування відбувається, але «Гермес» оглянули прикордонники, і він собі спокійно пішов зараз в грузинський порт в Поті, де...
Это при том, что было зафиксировано, уточнить, если я не права, да, что «Гермес» заходил в Керчь.
Так, він заходив, він стояв на рейдові, на рейді якірної стоянки номер 471, тобто в акваторії закритого порту Керч.
А можете предположить, почему это происходит? Понимаю, что вопрос не к вам, мы, конечно.
Я можу не предположить, скажімо так, ми надсилали запити. Ми надсилали запити до прикордонної служби України. Зараз я готую ще один запит, тому що досі 4 запити були втрачені. Вони, скажімо так, загубили. На один запит відповідь прийшла, але щодо судна нефтєрудовод 45М. Щодо «Гермесу» просто сказано, що тривають такі самі заходи, як і до нефтєрудоводу 45М, хоча як же ж вони можуть тривати, якщо судно спокійно собі перейшло кордон та...
Да, и в другом порту. Анастасия, завершая резюмируя наше интервью, скажите, пожалуйста, вот что же незаконно в этих схемах поставки? Поскольку, как и мы уже говорили об этом в анонсах, это реально, поскольку да, действует закон о свободной экономической зоне Крым, что же могут наши слушатели возразить незаконного в этих поставках сырья на крымский титан Фирташа?
Ну, дивіться, на законного в плані, я думаю, варто запитати все-таки у правоохоронців, що тут незаконного. Незаконного тут сама схема. Ми фактично поставляємо на окуповану територію сировину і поставляють українські компанії, тобто бізнес працює. Парадокс в тому, що люди не можуть перевезти речі з Криму чи свої особисті, так? А бізнес як працював, в принципі, так і працює, і ніхто наче це як не бачить. Це...
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Анастасия Шевченко, корреспондент Центра журналистских расследований, который готовил серию расследований о том, как украинский бизнес обходит санкции в Крыму. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим об эльминитовой схеме. И с нами на связи заместитель начальника управления прокуратуры Крыма Егор Ребров. У него спросим, какие сейчас происходят действия вот в связи с фигурантами так называемой эльминитовой схемы. Доброе утро, Егор.
Доброе утро.
Мы сообщали, что был проведен арест судна участника этой именитовой схемы «Нефтерудовоз 45М». Анастасия нам сейчас рассказала об этом. Об этом эпизоде можете нам подробнее рассказать?
Ну, я могу сказать, что припинение незаконного судноплавства на закрытии порты тимчасово окупованной территории Крым – это одна из приоритетных задач прокуратуры автономии. Ми в координації з відповідними державними органами, такими як адміністрація морських портів, інфраструктури, Міністерство тимчасово окупованих територій, з громадськими об'єднаннями, активістами, постійно цю ситуацію відслідковуємо, обробляємо інформацію і робимо певні висновки. Зокрема, була отримана інформація щодо причетності до так званої ільмінітної схеми, тобто незаконної поставки руди на тимчасово окуповану територію. Одного із суден – це «Нефтерудовоз 45М». Було отримано дозвіл суду на проведення обшуку на цьому судні. Під час обшуку ця інформація знайшла своє підтвердження, в зв'язку з чим було вилучено під час обшуку як саме судно, судова документація, сервер Марінтрафіку. Подальшому ухвалою Херсонського міського суду на це судно накладений арешт в рамках кримінального провадження. Зараз відповідні процесуальні слідчі дії щодо перевірки всіх фактів тривають, ну, на жаль, підробиці я вам не можу розкривати.
Єдине, що хочу уточнити, поскольку номінальний владелець, да, нефтерудовоза 45М, обіцяв обжалувати арест цього судноучасника, вот, подали же вони вже із Каліне.
Ну, апеляційна скарга подана, чи апеляційний суд її не розглядав.
А если говорить о других участниках этой схемы, были проведены или досудебные действия в рамках расследования?
Тривають відповідні процесуальні слідчі дії. Підробиці зараз я не можу розкривати, оскільки це дуже складна юридична тема щодо цих поставок, тому...
А вот по поводу судна «Гермес» все же можете нам что-то сообщить? Будут ли действия, поскольку сейчас на это судно не наложен арест, и как нам сообщили корреспонденты Центра журналистских расследований, сейчас спокойно заходит в другие порты мира это судно?
Ну, что до Гермеса, там Державная прикордонная служба проводила детальный огляд его сейчас заходження до порта Маріуполь. Оскільки це судно не є українським, просто деякі норми кримінального законодавства на іноземців розповсюдити важко. Тобто, якщо це «Нефтерудовоз 45М» є судно української реєстрації українського судновласника, то здійснюючи певні проходи Кримським каналом, він, сплачуючи збори окупаційній владі, він порушує норми нашого внутрішнього законодавства. Гермес – судно іноземного реєстрації.
Під коморськими флагами воно ходить, правильно?
Так. Да. Оскільки, згідно даних під час огляду трафіку його серверу і карт, в територіальні води України він не заходив, а не є українським агентом, тому деякі внутрішні наші норми до нього застосовані бути не можуть. Так, після огляду воно вийшло. Але зараз триває проработка з правового боку цих питань щодо можливої протидії таким фактам.
И уточняющий вопрос еще. Изъятый сухогруз нефтерудовоз 45М где сейчас находится?
В Херсоне. Він заарештований в порті Херсонській.
Smart Martin Group, да, вот это вот верфь?
Ну, переданий зберігання.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Егор Ребров, заместитель начальника управления прокуратуры АРК. С ним мы говорили об участниках ильменитовой схемы. А вот по данным Центра журналистских расследований, изъятый сухогруз, о котором вот мы подробно говорили, прокуратура, как мы сообщали, провела проверку изъятия, поскольку нашла подтверждение обхода украинского законодательства, передан на ответственное хранение администрации порта Херсона. Это судно продолжает стоять в акватории Херсонского морского торгового порта в районе Херсонской верфи Smart Maritime Group. Эта верфь принадлежит, по данным ЦЖР Роднардепу, Вадиму Новинскому из оппозиционного блока. И здесь стоит отметить, что по словам эксперта фонда Майдан иностранных дел Андрея Клименко и других экспертов, именно Нардеп Вадим Новинский его называют лоббистом этой схемы поставок через Херсон ильменитовой руды на завод «Крымский титан» вот на украинских судах. Об этом, правильно ли эта версия, мы поговорим вскоре с советником главы Меджлиса крымско-татарского народа, если он с нами выйдет на связь. В целом здесь стоит отметить то, что по словам юристов и правозащитников, вот, и поставки ильменитов в Крым, и обход других санкций стал возможен благодаря закону о свободной экономической зоне Крым, поскольку именно этот закон позволяет, по словам экспертов, подрывать режим западных санкций, введенных за аннексию Крыма, и укреплять страну-агрессора. Однако в то же время такая деятельность украинского бизнеса в Крыму вполне, как оказалось, соответствует украинскому законодательству. Опять-таки, благодаря деятельности закона о свободной экономической зоне Крым. Кроме всех прочих ограничений, мы знаем это, да, и признание крымчан нерезидентами, и пересечение границы. Все эти проблемы также влечет за собой действие этого закона о СЭС Крым. Ну вот еще и обход санкций международных и украинских в том числе. И вот именно так полтора года и действует схема поставок ильменита на завод «Крымский титан» олигарха Дмитрия Фирташа через закрытые Украиной порты оккупированного Крыма. В эфире радио «Крым Реали».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно. В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать и адресовать свои вопросы нашим экспертам, оставлять свое мнение на наш автоответчик и задавать, высказывать его в прямом эфире. Если вы наберете номер телефона 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для жителей Крыма, и 044 490 2905 по тарифам ваших операторов, если вы житель других частей Украины. Поэтому звоните и задавайте нам вопросы. Напомню, что в эфире на радио «Крым Реалии» мы сегодня говорим об ильменитовой схеме. Это поставки ильменитовой руды на завод «Крымский титан» в Крыму. И, как сообщалось, как все мы знаем, в июле 2014 года Украина официально закрыла порты оккупированного Крыма для международного судоходства и внесла в Уголовный кодекс, собственно, статью 332.1 о нарушении правил въезда на временно оккупированную территорию. Согласно этому закону, все члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную уголовную ответственность. Но, несмотря на эти изменения в законодательство, продолжают суда заходить, несмотря на запреты, да, в Крым. И вот, например, по последним данным, как минимум, да, зафиксировано более 320 судей-нарушителей режима оккупированной территории. За этим следит активно Майдан иностранных дел. И одним из таких суден было судно, которое участвует в схеме поставок ильменитовой руды на полуостров. Это нефтерудовоз 45М, о котором мы подробно говорили с представителем Центра журналистских расследований и прокуратуры Крыма. Изъяли правоохранители документацию, изъяли это судно, но продолжает оно стоять в порту и на верфи, которая принадлежит, по данным Центра журналистских расследований, нардепу Вадиму Новинскому, который, по словам Андрея Клименко, и лоббирует этот закон. Закон ОСС Крым, который позволяет обходить вот санкционные моменты. И, собственно говоря, раз уж мы говорим о крымском «Титане», стоит напомнить, что в апреле 2014 года крымский «Титан» был перерегистрирован на Киев с созданием филиала в Крыму, а тут же в июне 2014 года в Москве было зарегистрировано предприятие «Титановые инвестиции», которое арендует завод «Крымский Титан» с трудоустройством его рабочих. То есть была использована классическая схема обхода санкций, создание юрлица на территории России. Таким образом, «Крымский Титан» продолжает функционировать на территории аннексированного Крыма. Но для того, чтобы завод развивался, необходима руда. И вот ее поставляют в рамках вот этой ильменитовой схемы, о которой мы говорили. И вот стала ли именно эта схема обхода санкций? Возможно, благодаря СЭС Крыма мы зададим этот вопрос советнику главы Меджлиса крымско-татарского народа Арсену Жумадилову, который с нами на связи. Здравствуйте, Арсен.
Доброе утро.
Правильно ли делают вывод журналисты, на ваш взгляд, говоря о том, что и поставки ильменита на крымский «Титан», и функционирование других предприятий стало возможно благодаря действию закона о свободной экономической зоне Крым?
Абсолютно правильно. Здесь мы имеем дело с законом, который был принят именно для таких целей, то есть для цели сохранения бизнеса, в первую очередь, крупных украинских предпринимателей, как у нас в стране часто говорят, олигархов, которые вот в данном случае как раз-таки проявили свои олигархические способности, повлияв на политику таким образом, что летом 2014 года был принят закон, где было сказано о том, что вести хозяйственную деятельность в Крыму не просто можно, но даже, по сути, выгодно, потому что она не облагается общепринятыми государственными налогами в украинскую казну. Это первая составляющая. Вторая составляющая, это, конечно, это составляющая таможенного контроля, которая, по идее, должна была бы вот эту ильменитовую схему на уровне таможенного контроля закрыть или остановить, но там непонятно, почему со своей стороны ДФС дает зеленый свет на это, потому что но, насколько я понимаю, даже согласно действующему законодательству, именно в части таможенного контроля, она должна была бы быть невозможной. То есть СЭС Крым, он сделал возможным, например, работу в Крыму эпицентра, да, например, ну, который потом переименовался в Новоцентр, но суть не поменялась, сделал возможным работу некоторых других субъектов.
Например, стивидорная компания «Авлита», простите, что перебиваю, которая принадлежит Ринату Ахметову и обслуживает суда-нарушители, которые заходят, собственно, в Севастополь, да, в этот порт и загружают зерном и металлом для незаконного экспорта из Крыма, как мы знаем.
Да, то есть те, которые работают в Крыму, как бы, да, на месте, которые не зависят от поставок из материковой Украины. То есть СЭС Крым, он создал возможность для них. Что касается ильменита и каким образом обходится вот даже действующее законодательство, вот здесь как раз-таки вот это уже компетенция антикоррупционных органов или органов, которые озадачены вопросами нацбезопасности, с тем, чтобы они провели со своей стороны необходимые действия.
Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на связи был Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Говорили об ильменитовой схеме и законе ОСЭС Крым. И надеемся, что у власти будет политическая воля отменить этот дискриминационный закон. В эфире радио «Крым Реалии».
Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Суд оставил под арестом соратника Саакашвили Дангадзе. ВАДА отрезала Арабатскую стрелку от материковой Украины. В Вашингтоне появился адрес Борис Немцов Плаза. Сейчас подробнее. Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя Киевского областного отделения партии Движения новых сил Севериона Дангадзе, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Предыдущим решением суда от 31 января арест был продлен на 60 суток. Ранее Луценко обнародовал записи телефонных разговоров, вероятно, Севериона Дангадзе, представителя украинского бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России. На пленках мужчины договариваются о финансировании бизнесменом массовых акций протеста в Украине. Движение новых сил возглавляет Михаил Саакашвили. Электроснабжение всех населенных пунктов в Крыму, которые ранее были обесточены, полностью восстановили. Об этом говорится в последнем сообщении пресс-службы российского управления МЧС по Крыму. Накануне в Керчи, Феодосии и части населенных пунктов Ленинского района Крыма из-за аварии прекратилось электроснабжение. Крымское управление МЧС России сообщало, что света нет в 5 районах полуострова – Симферопольском, Сакском, Черноморском, Белогорском и Красногвардейском. К вечеру 27 февраля без электроснабжения все еще оставались 5 тысяч жителей полуострова. 27 февраля из-за непогоды и сильного восточного ветра размыло дорогу Геническ-Стрелковая. Уровень воды на дороге поднялся до 1 метра, и Арабатская стрелка оказалась отрезанной от материка, сообщило издание «Херсонская городская газета». Попытки водителей проехать затопленную часть дороги ни к чему хорошему не приводят, отмечает издание. Один из автомобилей смыло в Севаш. Спасателям удалось вытащить машину. Стихия не пускает на рабочее место главу Генической райгосадминистрации Александра Воробьева, который до разлива находился на косе. Что спасатели пытаются переправить его на материк. По последним данным, дорога уже открыта. В третью годовщину убийства Бориса Немцова адрес с именем российского оппозиционера официально появился в столице США в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода. Эту инициативу выдвинул 2 года назад сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио. Позже ее одобрил городской совет Вашингтона. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 5 градусов тепла и дожди, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевке плюс 2. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды. А все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Как всегда, в нашей студии работают прямые телефоны, по которым вы можете звонить и задавать вопросы гостям нашей студии, оставлять свои мнения и вопросы. Если вы житель Крыма, набирайте номер 8-810-06-926. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Сегодня в наших гостях политолог из Крыма Ленора Дюльбер. Здравствуйте. И говорить, собственно, будем, как крымско-татарский народ хотят расколоть перед выборами. Или наоборот, возможно, этого раскола нет. Да? Для чего российские власти Крыма ищут поддержки крымских татар перед выборами президента России? Будет ли коренное население полуострова голосовать 18 марта? И как проходит вот предвыборная гонка в Крыму? С этих вопросов предлагаю начать. Итак, собственно, если вот проводить ревизию, да, положения и самоощущения крымско-татарского народа, вот поменялось ли оно за эти 4 года, как вы думаете?
Во-первых, добрый день. Ну, безусловно, поменялось. 4 года в той ситуации, в которой находится Крым. Но, скажем так, сказывается на каких-то ощущениях, на ценностях людей, на перспективах и так далее. Да, то есть формально ситуация изменилась, но глобально. Да, и, естественно, это, ну, скажем так, люди переориентируются, людям нужно находить какие-то способы выживания, и вот сегодня именно фактором выживания определяются буквально все процессы, все перспективы крымчан. я бы так сказала.
Но вот эта сама идентичность крымско-татарская, вот она, есть ли это тут некий раскол?
Ну, я бы так не говорила, то есть идентичность крымских татар, она, ну, она целая неделимая, да, тут раскол не в этом, скажем, да, а я так понимаю, речь идет о сплоченности, да, о целостности крымско-татарского, вот, скажем так, дискурса в Крыму, то здесь как такового раскола нет, как такового. Есть отдельные, скажем так, проекты, которые интересны сегодня в Крыму. Почему? Потому что крымские татары сегодня, благодаря усилиям материковой части Украины, представителям, в общем, меджлисам в экзиле, да, становится актуальной тема коренного народа, его прав, да, самоопределения и так далее. Именно поэтому российские власти, они не могут игнорировать эту тему. Изначально в 2014 году как бы фактор признания, реабилитации крымских татар и так далее, это было, ну, скажем так, одним из главных заголовков во всех документах и во всех заявлениях первых лиц и Крыма, и России в том числе.
И плюс крымско-татарский язык как третий государственный.
Ну, формально, да.
Формально.
Да, да. Угу. То есть вот эти все, ну, скажем так, декларативные вещи, которые как бы должны были, ну, скажем так, обозначить намерения, добрые намерения появившейся в Крыму российской власти, они вот на сегодняшний день, они вот нашли, скажем так, свое отражение лишь только в том, что удалось скооперировать некую группу людей, которая готова работать на, условно говоря, на не на реализацию этих целей, а на, скажем так, формальное представление вот некой этнической группы в российской власти.
Ну и спикеры, собственно, российских властей появились сразу, да, среди представителей крымско-татарского народа. И их месседж достаточно громкий, по крайней мере, в российских СМИ. Но вот насколько это действительно так широко, как это представляется в российских СМИ, да, вот насколько крымские татары готовы сотрудничать, я не знаю, как это аккуратнее назвать, с новой крымской властью.
Знаете, я совершенно недавно обсуждала тему с отдельными людьми о том, что, ну, вроде же, как Россия строит большую мечеть в Симферополе. Вроде бы, как Россия построила вот ту самую злосчастную школу, завершила до конца и открыла школу четырех президентов в Симферополе. И так далее, и так далее. То есть есть какие-то знаковые объекты, которые как бы показывают лояльность и открытость российской власти к крымским татарам. Ну, якобы готовность к диалогу и тому, что крымских татар могут услышать. На что, в общем-то, я ответила, что Россия преуспела в создании символов. К сожалению, вот, допустим, если сравнивать с материковой Украиной, да, то есть Украина материковая, она проигрывает, украинская власть проигрывает в этом вопросе. То есть есть символизм некий шаблонный, да, который выставляется на показ. Есть люди, которые готовы поддержать эти символы и говорить, что окей, да, все хорошо, у нас эта ситуация устраивает. Но нет глубинного понимания потребностей крымских татар. И даже не потребностей, а просто понимания, что из себя есть крымские татары.
Да.
Ну, собственно говоря, и у российской власти нет этих целей. Почему? Потому что формально в России один лозунг. Лозунг дружбы народов, который исключает любую идентичность, не только крымско-татарскую. Что происходит в Татарстане, что происходит в других регионах России.
Вот как раз хотела спросить, проводятся ли аналогии вот среди крымских татар. Понимают ли они, что, возможно, судьба, да, республики Татарстан в Крыму тоже реализуется?
Я бы не проводила прямых аналогий. Почему? Потому что история совершенно по-другому.
Угу.
У крымских татар свой опыт национального движения, и он очень отличен от того, что происходило в Татарстане. Это, во-первых. Во-вторых, фактор пребывания Татарстана в составе Российской Федерации гораздо хронологически гораздо дольше. Да? И это, естественно, сказывается на внутреннее состояние, на какие-то, скажем так, этнические амбиции и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что у них формально есть некая своя государственность, условно говоря, да, там, Республика Татарстан, да, институция, которая должна якобы отражать некие этнические, да, вот, ценности, ориентиры и так далее. Но фактически, то есть она не наполнена этническим, скажем так, содержанием. Все по той же причине. Россия многонациональна, и если, скажем так, каждый будет перетягивать одеяло на себя, собственно говоря, даже в федеративном статусе будет очень сложно управлять этим государством. Поэтому есть некий общий шаблон граждане России. Вопрос, что под этим подразумевается. Да, есть граждане Америки. разных этнических групп и так далее и тому подобное. Но есть ценность демократии, ценность свободы там, и так далее и тому подобное. Да? То есть на каких основах строится, собственно говоря, сообщество, да? Что ценно в этом сообществе. В России немножко другая ситуация в ценностном плане. Поэтому, возвращаясь к вопросу аналогии, у крымских татар другая история. И поэтому я практически 100% уверена, что не повторится. Мы не придем к тому результату, к которому пришли сегодня казанские татары в Татарстане.
Крымские татары не готовы от собственной идентичности отказываться, как мы это видим в Республике Татарстан. Я так полагаю.
Не готовы. Для крымских татар это все. Это без этого, они себя не мыслят, не видят, ровно так же, как без привязки, физической привязки к земле Крыму, я имею в виду.
Вы упомянули о проигрыше украинской власти, да, вот в плане, да, месседжи, которые посылаются крымско-татарскому народу, хотя сейчас крымско-татарский вопрос все же с повестки дня не уходит, особенно вот в эти дни, да, когда мы вспоминаем события 4-летней давности. А насколько явственно слышен этот голос в Крыму? И слышен ли вообще? Потому что вот мне кажется, очень многие заговорили о крымских татар даже не в связи с событиями 4-летней давности, а, например, с выступлением Джамала на Евровидении. Стали говорить о народе, о крымских татарах, и вспоминая заодно вот эти события.
Я бы сказала так, что материковая Украина, вообще государство Украина в целом, для себя по-другому и заново открыло крымских татар. То есть, есть гражданское общество, а есть государственная власть, то есть и процессы, происходящие в этих, скажем так, областях или сферах, они совершенно по-разному происходят. На человеческом уровне, люди для себя узнали, что крымские татары – это не только пахлава, берег, море и так далее, но это еще есть и таланты, это есть еще много всего интересного, что позволяет в том числе вывести Украину на некие первые шаги, в том же случаи, как с Джамалой, Ахтемсий Таблаев и так далее, и так далее. Да? Это одна сторона медали, но есть и другая сторона медали. Крымские татары – это не только культура. У крымских татар есть богатый опыт политической борьбы и немалые политические амбиции. Это не есть сиюминутное такое желание, это не есть сиюминутная какая-то конъюнктура поведения крымских татар. Это есть некая стратегия многих и многих лет. А возвращаясь в Крым, люди себе четко понимали, чего они хотят в результате, что они хотят в результате получить. И, собственно говоря, то, что сегодня обсуждается, то, почему сегодня, скажем так, поднимается тема крымских татар, я имею в виду признание права на самоопределение, внесение изменений в Конституцию и так далее, и так далее.
Создание крымско-татарской автономии.
Совершенно верно, да. Все это, для крымских татар, по крайней мере, это, такие вот очевидные, продуманные шаги и та цель, которую, в общем-то, ставили себе органы национального самоуправления, то есть этнические институции. Поэтому для крымских татар нет ничего нового. Для государства Украины и вообще украинского общества есть фактор заново, скажем так, пересмотреть эти отношения, вероятно, сыграть, скажем так, синхронно вместе с крымскими татарами. Почему? Потому что фактор восстановления территориальной целостности Украины, он напрямую зависит от позиции, как мне кажется, это очевидно, напрямую зависит от реализации права крымских татар на эту территорию.
Но пока мы видим лишь декларативные заявления о создании крымско-татарской автономии, мы не видим плана реализации, мы не видим конкретных шагов, сделанных в эту сторону. Но даже само декларативное заявление позитивно ли рассматривается?
Я скажу так, что сегодня в Крыму единственное, что сильно и прочно и надолго может связать крымских татар с Украины, это как раз-таки реализация этого права, создание крымско-татарской государственности. Я не имею в виду сейчас свободное, независимое и так далее, нет. Но реализация этого права и вообще этой идеи для крымских татар Украиной, это будет, тем связующим звеном, которое позволит выстроить отношения на много-много лет вперед.
В эфире радио «Крым. Реалии» говорим с крымским политологом Ленорой Дюльбер. We'll be right back.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что в студии говорим с Ленорой Дюльберг, крымским политологом. И, собственно, в российских СМИ, хотела задать еще этот вопрос, да, активно еще пропагандируется такой месседж, да, и внедряется упорно, что вот раньше все было плохо, да, вспомните там события на Ай-Петре, их вспоминают каждый раз, мне кажется, из этого затхлого сундучка достаю, да, эти вещи. Вспомните притеснение Поляны протеста. Сейчас все хорошо. Вот насколько эти попытки все же действенны, насколько крымские татары прислушиваются к вот этим вещам. Потому что, например, мои знакомые, да, из России, например, вот они уверены, что Меджлис — это совсем небольшая горстка людей, да, выехавшая за пределы Крыма и бросившая, так сказать, крымских татар, и все, кто остался там, они будут жить прекрасно припеваючи. И вот мне кажется, это достаточно такое распространенное мнение среди некрымчан.
Ну, я не готова говорить о тех мнениях, которые распространены за пределами Крыма, тем более среди россиян, да. То есть, более того, мне, скажу откровенно, неинтересно. Вот. Что касается тех месседжей, которые российская власть подает и на внутренний рынок, что называется, информационный, и на внешний, ну. Отношения с украинской властью прежней, до Майданной, их нельзя назвать идеальными, да, крымских татар и украинской власти. Более того, эти отношения всегда спотыкались о факторе региональной крымской элиты. Очевидно, что Крым, он был такой разменной монетой для торгов, для, скажем так, закрепления позиций вот, центральных властей и вот, региональных элит, и каких-то партийных структур. Вот. То есть в Крыму все проходило иначе. То есть всему в Крыму, то есть все процессы, они были вот, отличными от того, что происходило в центре, в Киеве. Вот. Но я не люблю и не хочу оценивать отношения до Майдана и после Майдана, да, с крымских татар и властью. Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, это очевидно, что Украина сегодня и Украина до 2014-го, ну, это две разные Украины. Вот. Поэтому, да, было нелегко, да, было сложно, но вот лично у меня было такое ощущение, что если я хочу отстоять некое свое право, у меня был коридор возможностей. А сегодня у многих людей есть ощущение, не только крымских татар, что как бы ты ни бился об лёд, да, то есть как бы ты ни пытался что-либо изменить в той ситуации, в которой ты находишься, и здесь не идет речь о каких-то политических процессах и так далее, то изменить ничего нельзя. Вот в принципе изменить ничего нельзя. То есть некая безысходность, из которой нет выхода. Вот это, собственно говоря, как мне кажется, главное отличие. Да, можно назвать это свободой, не свободой, но это высокопарные некие такие фразы, да, но на самом деле это так.
И вот это восприятие, да, безысходности приводит к тому, наверное, что многие, особенно молодые, да, крымские татары выезжают за пределы Крыма, при этом, да, имея в анамнезе всю эту историю возвращения собственных предков. Вот как относятся к людям, которые уехали? Нет ли осуждений? Как это пытаются представить, опять-таки, в российских реалиях?
Ну, во-первых, скажем так, частота выезда, она не такая, как она была в 2014 году, да, то есть некие циклы, скажем так, миграции они были, но вот 2016-2017 год очень мало людей, скажем так, готовы все бросить и уехать, да, то есть, знаете, это как эффект бабайки в какой-то темной комнате, да, сначала это кажется страшно-страшно, потом включаешь свет и начинаешь привыкать к этому, да, то есть и вот тот абсурд, который сегодня происходит, он, к сожалению, но люди адаптируются и к этому абсурду. Вот, находят способ выжить, и да, есть у кого-то там какие-то отдельные критические ситуации, да, есть люди, которые думают там, ну, о каких-то перспективах, вот, но, скажем так, массового отъезда такого вот прям регулярного, этого не наблюдается. Как относятся к таким людям, которые уехали? Ну, я бы сказала, с сожалением, без осуждения. То есть, в частности, крымским татарам очень, ну, больно, скажем так, видеть, наблюдать, что кто-то уехал. То есть, ну, скажем так, да, когда узнают, что кто-то уехал, и так, знаете, вздыхают. Почему? Ну, вот и еще один уехал человек. Вот. Но, ну, я же говорю, для крымских татар физическая привязанность к этой земле, она необъяснима словами, да, то есть вот я уже здесь третий день нахожусь в Киеве, вот, и я физически ощущаю необходимость вернуться даже в тот Крым, который сегодня есть. Вот, и, ну, это сложно описать, это сложно объяснить, но это есть.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим с крымским политологом Ленорой Дюльбер. Ну, собственно, заявленную тему надо успеть еще обсудить. Мы говорили, да, о том, что неоднократно уже в этих эфирах, что 18 марта выборы президента России. И, естественно, среди крымских татар сейчас ищут поддержки, да, получается ли?
Я полагаю, что нет. Вот по моим ощущениям, нет.
Адунг, заявление, вот недавно также в эфире мы обсуждали, было это собрание, да, такое себе, да, и Духовное управление мусульман Крыма выступило также с призывами крымчанам, крымским татарам, чтобы они шли на выборы президента России.
Ну, их задача штамповать заявления, призывы и так далее, это их работа, и, собственно говоря, их для этого и наняли. А вот что касается... Слишком большой негативный бэкграунд отношений с российской властью за 4 года. И ни одна построенная мечеть, их можно построить 10, красивейших, монументальных и просто идеальных, они не затмят того, что, ну, с тем же ханским дворцом происходит, да? Вот. Они не, скажем так, не перевесят вот этот вот якобы позитив от строительства там чего бы то ни было. Не затмят вот того, что к людям в дома приходят с обыском. То есть вот этот вот бэкграунд, он, собственно говоря, и формирует отношение крымских татар к российской власти.
Что касается... А отношение к отдельным персоналям, да, вот уважительное отношение, например, к Эмирали Аблаеву, к Февзии Кубову, к другим персоналям. Сыграет ли свою роль, как того хотят нынешние крымские власти? Как,
ну,
вы считаете?
Вообще, как бы, есть такая традиция у крымских татар, да, то есть фактор личности, он значимый, да. И если бы Эмирали Аблаев и многие другие, кто сегодня позиционирует вот в российской плоскости, да, если бы их авторитет был настолько высок, насколько заявляют об этом, то я думаю, что у них была бы поддержка. Индикатором их поддержки, собственно говоря, либо не поддержки, является вот та же явка на крымских татар, там, на референдумы, выборы, предстоящие и уже прошедшие. Вот. То есть, мне кажется, вот, собственно говоря, все эти перестановки, которые сегодня произошли в Крыму, да, переформатирование пространства крымско-татарского при российской власти, оно, собственно говоря, и является результатом того, что не удалось реализовать группой... пророссийской группы из Меджлиса реализовать тех планов, которые и задачи, которые ставились перед ними, да, то есть организовать поддержку, найти, скажем так, быть услышанными среди крымских татар. Именно поэтому Думк сегодня дрейфует из исключительно религиозной сферы в политическую сферу.
Угу.
Да, почему? Потому что у меня вообще складывается впечатление, что сегодня водораздел будут проводить между традиционной формой ислама и лидерами, скажем так, представителями этой формы, да, течения ислама, и условно назовем нетрадиционной, да, то есть которая оппонирует сегодня российской власти.
Вы имеете в виду Хизбут-Тахрир?
Ну, там не только Хизбут-Тахрир.
Не только.
Да, там не только Хизбут-Тахрир.
Все же, если говорить о выборах, как вы можете ли вы прогнозировать, придут, не придут крымские татары на выборы, на избирательные участки 18 марта?
Мы дождемся результатов, но у меня есть ощущение, что крымские татары не готовы вливаться в эту систему отношений и выстраивать отношения вот в этом русле.
Но все же, да, прошло уже 4 года. Многие, наверное, разочаровались, да. Многие думали, что это будет быстро, да, что это будет не так. Сейчас реалии новые, да. Россия все время внедряет месседжи о том, что это навсегда. И вот получается ли вот этот вот раскол? Происходит ли он?
Ну, у крымских татар есть уникальная вообще такая способность быть в среде, но, скажем так, не вливаться в нее, да, я к чему это? То есть можно адаптироваться к каким-то социально-бытовым условиям, да, социально-бытовым там каким-то реалиям, да, но не быть субъектом неких политических процессов, да. Вот, то есть абстрагироваться от всего политического у крымских татар это получается очень хорошо.
И... Ну, сложно абстрагироваться, когда, например, до сих пор от отдельных активистов, да, украинских звучат такие призывы, например, к насилию, создавать отряды, бегать по горам, еще что-то. Это же неоднократно звучит все же.
Они могут звучать все долго, вечно и, более того, спровоцировать с некими целями, да, но ну, у крымских татар нет этого. Нет, не было и не будет. Крымские татары не радикалы какие-то там с обрезами или еще чем-то. То есть, ну, нет в традициях этого всего. Есть традиция оппонирования. Я не хочу применять вот избитую уже всеми фразу ненасильственной борьбы, но это на самом деле так. Это вот эта ментальность крымских татар. Для крымских татар вообще есть ценность жизни. То есть для крымских татар уже есть ценность каждого человека. То есть крымские татары не готовы терять людей. Крымские татары могут поступиться чем-то, да, там, тактически, стратегически, да, там, но не готовы терять своих людей. Те жертвы, которые сегодня уже понесли крымские татары, начиная с Ришата Аметова, заканчивая теми десятками людей, которые пропали, либо уже найдены, к сожалению, мертвыми, да, то есть это уже слишком много для 300-тысячного народа. То есть это уже большие потери. То есть ну, нужно понимать это. Крымские татары не возьмут никогда в руки оружие.
Я вспоминаю события, да, 4-летней давности, это ощущение страха, да, и вот как раз вы вспомнили Ришата Аметова, действительно, это было, правда, очень страшно, да, и были отряды самообороны из числа крымских татар, которые защищали, да, с места компактного проживания. Вот сейчас это ощущение страха уже прошло?
Это другой страх. Он изменился, да. Если в 2014 году было непонимание вообще, что это происходит, да, и было непонятно, ну, 21 век, пардон, как это такое может произойти, да, то есть военные силы другого государства оказываются на твоей территории и пытаются изменить, ну, все изменить в твоей жизни, вот. А сегодня это другой страх, то есть он как качественно изменилось, да, то есть я уже говорила о том, что люди... У людей есть в психике такая вот, скажем так, склонность к адаптации к тем условиям, в которых они вынуждены жить. Вот. И та бабайка, которая пришла из темной комнаты, она уже не так страшна, и понимаешь, что с ней можно делать, и понимаешь, какие твои реальные риски. Вот. Поэтому, соответственно, скорректировано поведение. Да, каждый скорректировал свое поведение, каждый себя чем-то ограничил. Ну вот, мне кажется, вот эти вот ограничения, которые люди для себя выстраивают, они вот и являются тем интересным, главным и важным, которое влияет на будущее этих людей завтра.
А это метаморфоза сознания, да, вот о которой вы говорите, метаморфоза страха, да, вот, который преобразовался. Вот массовые зачистки, постоянные обыски, да, аресты, естественно, не могли не привести, да, к этим изменениям. Но вот близко ли тот водораздел, когда вот люди уже устают бояться и начинают еще больше, да, сопротивляться?
Ну, люди начинают реагировать, люди, да, будут сопротивляться. Больше или меньше, я не готова измерять в таких показателях, да, но это станет частью природы существования. Это однозначно. То есть то, что люди не готовы смириться с вот с таким вот совсем уже беспределом, да, это фактор. Но станет это радикализироваться или нет, я думаю, что нет. Просто это станет частью вот существования вот, и ежедневной повестки, скажем так, для крымских татар.
В какой нише сейчас могут оказаться крымские татары, заканчивая уже нашу беседу, резюмируя?
В какой нише?
Да. Ну, у России, понятно, свои собственные представления, каким они хотят видеть крымский народ, у крымских татар, да, собственное представление о том, чего они хотят и как этого добиться. Но главное, наверное, сохранить за собой полуостров, поскольку это...
Территориально, да, то есть в Крыму очень популярен такой, скажем так, девиз «Хрымда Яша, живи в Крыму». Вот. Но я скажу одну важную вещь, что, скажем так, для крымчан, не только крымских татар, отношения с Россией складываются иначе. Есть и фактор региональной идентичности, который важен.
Спасибо большое, Ленора Дюльбер, крымский политолог, была гостьей нашей студии. Это радио «Крым Реалии».